5. До конца недели я исходил Барселону вдоль и поперек в поисках людей, видевших Кристину в истекшем месяце. Я посетил места, где мы с ней бывали вместе, и прошел по следам, впрочем, напрасно, Видаля, заглядывая в его излюбленные кафе, рестораны и шикарные магазины. Всем, кто попадался мне на пути, я показывал фотографии из альбома, оставленного Кристиной у меня дома, и спрашивал, не появлялась ли она в последнее время. В некоторых местах я сталкивался с теми, кто узнавал ее и вспоминал, что видел как-то в обществе Видаля. Кое-кто даже припоминал ее имя. Но никто не видел Кристину уже несколько недель. На четвертый день поисков я начал подозревать, что Кристина вышла из дома с башней в то утро, когда я отправился покупать билеты на поезд, и просто испарилась с лица земли. Потом я вспомнил, что семья Видаль имела в своем распоряжении забронированный на постоянной основе номер в гостинице «Испания» на улице Сан-Пау за театром «Лисео». Он предназначался для членов семьи, кому после оперы не хотелось или было неудобно возвращаться на Педраль без поздно ночью. Я доподлинно знал, что сам Видаль и его отец, во всяком случае в былые годы, использовали этот номер, чтобы приятно провести время с сеньоритами и сеньорами, чье присутствие в официальной резиденции на Педральбе смогло дать пищу нежелательным слухам, независимо от социального статуса дамы. Видаль много раз гостеприимно предлагал мне эту комнату. Я тогда еще жил в пансионе Доньи Кармен. Если вдруг, как он выражался, мне взбредет в голову фантазия раздеть даму в интерьере, не внушающем ужас. Я сомневался, что Кристина сочла бы подобное место подходящим убежищем, если она вообще знала о его существовании. Но я исчерпал список возможных вариантов, и ничего другого мне в голову не приходило. День клонился к вечеру, когда я пришел в гостиницу «Испания» и попросил позвать управляющего, дав понять, что являюсь другом сеньора Видаля. Я показал фотографию Кристины. Управляющий, от чрезмерной деликатности походивший на мороженую рыбу, вежливо мне улыбнулся и сказал, что другие служащие сеньора Видаля уже приходили наводить справки об этой особе несколько недель назад, и он им ответил то же, что и мне. Он никогда не видел эту сеньору в гостинице. Я поблагодарил его за подернутую литком любезность и направился к выходу, совершенно упав духом. Минуя стеклянную дверь в ресторан, краем глаза я заметил показавшийся знакомым профиль. Патрон сидел за столиком, единственный посетитель в ресторане, и смаковал нечто, больше всего напоминавшее кусочек сахара для кофе. Я собирался пуститься наутек, как вдруг он повернулся и, широко улыбаясь, приветственно помахал мне рукой. Проклиная свое невезение, я ответил на приветствие. Знаками патрон радушно приглашал меня присоединиться к нему. Я неохотно приблизился к двери и вошел в ресторан.
«Какая приятная неожиданность встретить вас здесь, любезный друг!» «А я как раз думал о вас», — сказал Карелли.
Я без воодушевления пожал ему руку. «Мне казалось, вас нет в городе», — проронил я.
«Я вернулся раньше, чем ожидалось. Могу я угостить вас чем-нибудь?»
Я отказался. Он указал мне на стул за своим столиком, и я послушно сел. Патрон, верный своему стилю, был одет в черную шерстяную тройку с красным шелковым галстуком. По своему обыкновению он выглядел безупречно, и все же в его костюме недоставало какой-то существенной детали, хотя мне сходу не удалось определить природу несоответствия. Только через несколько мгновений я сообразил, в чем дело. На лацкане пиджака отсутствовала брошь с изображением ангела. Карелли, проследив направление моего взгляда, вздохнул.
«К великому сожалению, я ее потерял и не знаю где», — пожаловался он.
«Надеюсь, брошь была не слишком дорогой».
«Я дорожил ею из чисто сентиментальных побуждений. Однако давайте поговорим о важных вещах. «Как вы поживаете, друг мой? Мне очень недоставало бесед с вами, несмотря на наши спорадические разногласия. Знаете, очень трудно найти достойного собеседника».
«Вы мне льстите, сеньор Корелли».
«Ни в коем случае».
Наступило непродолжительное молчание, сопровождавшееся лишь бездонным взглядом его темных глаз. Я подумал, что мне больше нравится, когда он пускается в свои обычные рассуждения. Когда он умолкал, его внешность неуловимо менялась, и атмосфера вокруг будто сгущалась. «Вы остановились в этой гостинице?» — спросил я, только чтобы нарушить это тягостное молчание.
«Нет, я по-прежнему живу в доме у парка Гуэль. У меня была назначена здесь встреча сегодня вечером, но, похоже, мой друг опаздывает. Безответственность некоторых людей удручает».
«Мне представляется, сеньор Корелли, что немногие осмелятся заставить вас долго себя ждать». Патрон посмотрел мне в глаза.
«Немногие. Более того, единственный человек, о ком я мог бы такое сказать, это вы».
Патрон взял кусок сахара и бросил его в чашку. За первым куском последовали второй и третий. Он пригубил кофе и высыпал в напиток еще четыре куска. Взяв пятый, он поднес его ко рту.
«Обожаю сахар», — пояснил он.
«Вижу».
«Вы не заводите речь о нашем проекте, любезный Мартин», — сказал он напрямик. «Есть проблемы?»
Я сглотнул и произнес. «Работа почти закончена». Лицо патрона просияло улыбкой, которую я предпочел бы не видеть.
«Вот это действительно превосходная новость. Когда я смогу получить рукопись?»
«Через пару недель. Остались кое-какие мелочи, больше технического характера. Отредактировать, отшлифовать».
«Мы уже можем назначить дату?»
«Если хотите».
«Как насчет пятницы 23-го числа сего месяца? Что скажете о приглашении на ужин, чтобы отпраздновать успешное завершение работы?»
До пятницы, 23 января, оставалось ровно две недели. «Хорошо», — согласился я.
«Тогда договорились».
Он поднял чашечку переслащенного кофе, словно провозглашая тост, и осушил ее одним глотком.
«А вы?» — небрежно спросил он. «Что вас привело сюда?»
«Искал одного человека».
«Я с ним знаком?»
«Нет».
«И вы его нашли?»
«Нет». Патрон неторопливо кивнул, оценив мою неразговорчивость.
«У меня впечатление, будто я задерживаю вас против воли, друг мой».
«Я немного устал, и только».
«В таком случае не буду больше отнимать у вас время. Я порой забываю, что хотя сам наслаждаюсь вашим обществом, вы, возможно, не в восторге от моего».
Я заученно улыбнулся и, воспользовавшись моментом, встал. Я видел свое отражение в его зрачках, бледная кукла, затянутая в темный омут.
«Поберегите себя, Мартин, пожалуйста».
«Непременно». Поклонившись на прощание, я направился к выходу. Удаляясь, я слышал, как захрустел на его зубах очередной кусок сахара. По пути к бульвару Рамбла я заметил, что маркизы Лисео ярко освещены, и длинная вереница машин под присмотром целого полка шоферов в униформах выстроилась вдоль тротуара. Судя по афишам, давали «Кози фан тутте».
Опера Моцарта «Так поступают все». шла на сценах театров мира под разными названиями.
И мне стало интересно, решился ли Видаль покинуть замок, чтобы явиться на свидание с прекрасным. Я провел смотр шофером, собравшимся в кружок посреди улицы, и вскоре заметил Пеппа. Я подозвал его жестами.
«А что вы тут делаете, сеньор Мартин?»
«Где?»
«Сеньор в театре, смотрит спектакль».
«Я не о Доне Педро. Кристина. Сеньора Видаль, где она?» Бедняга Пеп взглотнул.
«Я не знаю. Никто не знает».
Он объяснил, что Видаль ищет Кристину уже несколько недель, а его отец, патриарх клана, также поднял на ноги прикормленных полицейских из департамента, чтобы они установили ее местонахождение.
«Сначала сеньор думал, что она с вами».
«Она не звонила, не присылала писем или телеграмм?»
«Нет, сеньор Мартин, клянусь, мы все очень волнуемся, а сеньор, по правде говоря, сколько я его знаю, я не видел сеньора таким. Сегодня он вышел в первый раз с тех пор, как ушла сеньорита, то есть сеньора».
«Не помнишь, Кристина хоть что-нибудь говорила перед тем, как уехать с виллы Гелиос?»
«Пожалуй», — начал Пеп, понизив голос до шепота. «Я слышал, как она ссорилась с сеньором, и она очень грустила. Много времени проводила в одиночестве, писала письма и относила их на почту, которая находится на бульваре королевы Элисенды».
«Ты ни разу с ней не разговаривал с глазу на глаз?»
«Однажды, незадолго до ее ухода, сеньор велел мне отвезти ее к врачу».
«Она болела?»
«Не могла спать. Доктор выписал ей капли лауданума».
«Она ничего не сказала по дороге?»
Пеп передернул плечами. «Спрашивала о вас. Не слышал ли я новостей, не видал ли вас?»
«И все?»
«Она выглядела очень печально и расплакалась. Когда я спросил, что случилось, она призналась, что очень скучает по отцу, сеньору Мануэлю». «И тогда меня осенило, и я обругал себя за то, что не сообразил раньше. Пеп удивленно на меня посмотрел и спросил, чему я улыбаюсь». «Вы знаете, где она?» — полюбопытствовал он.
«Кажется, да», — пробормотал я. Мне послышался голос, выкликавший Пеппа через дорогу, и в фойе Лисео возникла тень знакомых очертаний. Видаль не высидел даже до конца первого акта. Пеп тотчас оглянулся, отвечая на зов хозяина, и прежде чем он посоветовал мне исчезнуть, я уже растворился в ночи.